Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В этот вечер мы работаем в прямом эфире, продолжаем прямой эфир после Виктора Александровича Саулкина. У нас были записные программы, и сейчас мы вновь в прямом эфире с Владимиром Николаевичем Крупиным. Здрасте, дорогой Владимир Николаевич.
И Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, дорогой Евгений Александрович.
Здрасте. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. А уже тему мы немножечко сейчас с Владимиром Николаевичем определим. Угу. Потому что так много событий, в которых, в общем-то, мы с вами, Владимир Николаевич, принимали участие, угу. И они настолько важны для России, для церкви угу. нашей, что не рассказать немножечко о них было бы, наверное, неправильно. Ну, прежде всего, вы член Президиума Всемирного Русского Собора. И недавно было это большое совещание, где было два выступления, которые мне особенно понравились. Ну, прежде всего, это выступление Святейшего Патриарха. А у вас какое впечатление от этого собора? 20 же лет, кстати, 20
да,
лет.
Впечатление, разумеется, ну, отрадное, что люди собираются, люди слушают. И что еще важно, что все-таки приехавшие на Всемирный Русский Народный Собор – это не выбранные люди, не купленные люди. Это люди лучшие, что называется, с мест, что очень важно подчеркнуть. Тем более, что вот это мне бы хотелось, чтобы Всемирный Собор стал предтечей будущего Земского Собора по пути к монархии. Вот моя такая мечта в общем царе-батюшке.
Предтечей Земского Собора, да?
Да, предтечей Земского Собора, который был от всех сословий, и что шли лучшие люди русской земли. И выступления были толково. Но вот что я могу сказать, что вот уже наблюдая последние годы, что люди идут к нам, охотно идут, и всегда вы знаете сами, как трудно достать билеты, и люди просят. Но вот все знают выступать святейшие. Пришел прекрасный хор, спели прекрасно «Царь Небес», святейший выступает. Потом все, конечно, ждут выступления наших говорунов. Конечно, ждут, когда идет Жириновский. Вот, как, знаете, как то ли он выходит, то ли да, на ковре северпулиста. Конечно, Зюганов, как опадает, Миронов уже. Но они все же, никто же глупости не говорит. Все же говорить-то уже умеют. Потом пошли уже женщины сейчас в наступление. Ну, то есть идут люди большого государственного масштаба, влияние на современность. Ну вот они выступили, перерыв, все. Народ разбежался, уже никто ничего не ждет. Хотя называется по-прежнему пленарное заседание, но, увы...
Святейшего нет, выступать да, не перед кем, да.
Да. Хотя желающих выступить очень много. Вот я хотел выступить, я и выступил все-таки, но уже на секции. А мне Ганчев говорит, ну все равно, а перед кем выступать тогда? Я как раз предлагал встретиться иконы Державной Божией Матери в Коломенском. Поэтому, конечно, собор ставит какой-то интересный вопрос. И даже, мне кажется, иногда более интересный, более практический разговор – это в секциях. Вот в секциях собора, в секциях, по интересам.
А на вашей секции? Собственно, о чем вы говорили на секции? Вот, пожалуйста, у вас сейчас гораздо больше аудитории, чем эти тысячи человек в зале Храма Христа Спасителя.
Ну, я вначале рассказал о Сербии, о том, как мы там открывали совместное мероприятие. Потом рассказал о съезде писателей России и Белоруссии, которая тоже, в общем-то, важна для нас. Ну и, конечно, вот говорила о необходимости, чтобы в Москве была лавра. Такой гигантский город не имеет лавры. И что вообще нам Господь Бог дал явление иконы Божьей Матери в Коломенском 15 марта. И это же знак Божьей Матери, что нас не осталось. Вот 17-й год. Сколько в нем идет разговоров, Евгений Константинович. Боже мой, что только нам не накаркивает, какие только нам черные крылья не машут над нами. Конечно, демократы будут праздновать февральскую революцию. Конечно, коммунисты будут праздновать Октябрьскую революцию. И те, и другие будут говорить, что, ах, вот если бы некий ужасный... Так вот, если бы все шло бы по-нашему, так все было хорошо.
Уже. Меня, вы знаете, вот поражает логика этих, ну, как бы, тех, кто то ли любит, то ли не любит революцию. В общем, не поймешь у них, что в головах. Ну, например, они говорят, вот ваш Николай Кровавый.
Ой, ужасно. Да?
Не, представляете, слушайте, вот Николай Кровавый. Почему? С одной стороны. С другой стороны, этот Николай Кровавый, так он же совершенно безвольный правитель. Тут же, буквально, через... Он же тебе бездарно, он ничего не может и не может... То есть, с одной стороны...
Да он и курил, да у него и мотиль была. Ну, какую только мы не слышим. Он причислен к лику святых вообще. Они подумали, люди, что они грешат.
Слушайте, вот вы выберите, кто у вас кровавый. То ли Николай Александрович, святой мученик, то ли кровавые большевистские диктаторы, Ленин, Сталин и все прочие, которые залили потом вот действительно вот те, которые не любили этого Николая Кровавого, да? Николая Кровавого они не любили. Да? В эту самую благословенную эпоху, когда такие свободы перед всем были, процветающая Россия, промышленность росла, люди размножались, то есть невероятный успех искусств вовсюду, да, вот, и здесь вот Николай Кровавый оказывается, а после вдруг почему-то совершенно другое, вот эти Ленин и Сталин и так далее, они не кровавые, нет. Вот как это все? Даже ужас. Стилистически это какой-то нонсенс. Вот у людей, как это сейчас принято иногда, то ли шутка, то ли не шутка, но уже какой-то сложившийся такой и идиоматический оборот, когнитивный диссонанс. То есть, когда полное непонимание, о чем говорят, конечно.
А когда изучают их возлюбленную им Европу, так они как-то забывают и Тьера, и Мари Антуанетту, и Кромвеля, и Варфоломейские ночи, и все это как-то забывают.
Да они просто не знают. Уровень образования настолько низкий, а вот я боюсь, что еще следующее поколение, которое сейчас этим воспитанное, да, еще будет ниже. А если эти, и можно, простите за слово такое, ну, как бы не для Радонежа, в башку вбить всякую ерунду, то что же этим-то можно, вот новым поколениям, которые вообще ни про что ничего не знают?
У нас одно спасение в этом. Только если мы воспитаем любовь к Отечеству, мы будем спасены. Тогда можно историю плохо знать, но знать, что вот я живу в России, для меня Россия лучше всех. Все прекрасны, сэра, все люди прекрасны, но мне Господь дал такую родину, такой язык, такое Отечество, такую историю. Поэтому вот это ощущение, конечно, надо изо всех сил воспитывать. И в церкви, и в школе, и у нас.
Так это же, видите ли, как? Вот вы занимаетесь этим, ну... Настолько последовательно, серьезно и ответственно. В частности, вы занимаетесь тем, что восстанавливаете или сохраняете память о писателях,
да.
Которые недавно ушли. Ну, некоторые очень известны были в свое время, да? А некоторых, вот мы сегодня с вами говорили перед эфиром, вот такой Евгений Иванович Носов из Курска.
Это прекраснейший писатель. Хорошо, что вот я вам сказал перед эфиром, я это как раз обещал и надеюсь в ближайшем будущем выполнить свое обещание о писателях, которых я лично знал. Я тоже не молоденький, и мне хотелось бы, чтобы о них память сохранилась. Я вот немного говорю про Василия Белова, про Юрия Кузнецова, про Владимира Тендерякова, про Владимира Тевеличина. А сегодня хотел хотя бы немного рассказать про, вы позволите, Евгения Ивановича Носова.
Так я буду даже просить, потому что из того, что я уже от вас узнал, это писатель, которого, безусловно, мы должны вернуть читателю, потому что это из тех писателей, мастеров русского слова, которые, собственно, и воспитывают.
Для начала я прочту крохотное свое слово во время его кончины, а потом немножко о нем. Назвал «Шлемоносец». «Шлемоносец русской прозы». Это у него была прекрасная повесть «У связки шлемоносцы». То есть вот это ощущение, когда русский мужчина менял плуг на меч. Шлемоносец русской прозы. Фронтовое поколение русских писателей дважды спасло отечество. Вначале своей кровью на полях сражений с фашизмом, затем своим словом на страницах книг. Они в начале своего писательства были разными. Фронтовики Астафьев, Ананьев, Богомолов, Бакланов, Бондарев, Быков, Воробьев, Стаднюк, Тендряков, Росляков. Окончательно разными их сделала жизнь. Но мы и вспомнили от того, что прозаик Евгений Носов был в то время самым незаметным из них. О нем меньше всего писали. Он не появлялся на людях, был вообще стеснителен. Но его повести, его рассказы говорили до него. Читатели избрали безошибочным сердцем любителей русского слова. И значение его имени все более возвышается. Книги Евгения Носова переживут веков завистливую даль. Почему? Они написаны на русском языке, они написаны о русском человеке. Уже навсегда будет живым для нас солдат Копешкин. Рассказ «Красное вино победы», у Связки «Шлемоносцы» повесть, сменившая в один день плуг на меч. Будут женщины доярки с нами, кормили ты страны. Рассказ «Пятый день осенней выставки». Всегда будет замирать предчувствие любви, всегда будут замирать предчувствие любви сердца. Варьки, рассказ «Варьк», и Дуняшки, рассказ «Шуба». Всегда с нами удивительное место России Курщина, где смыкаются русские горы севера и юга, где растительность хвойных лесов входит в степные дали, где так прекрасно много перестрадавшие люди. Рассказ на дальней станции Сайду. И всегда будет рыдать над умершими тот оркестр, который впервые в жизни исполнял великое произведение композитора в деревенской избе для одной слушательницы, для старухи, поминающей убитого мужа. Рассказ Шопен, соната номер 2. Не умер писатель, он с нами. Живы его книги, в них его душа. Вот это я написал про Евгения Ивановича. А вот так, если слушать меня маленькие девушки от Раковицы, вот бы прочли бы хотя бы два рассказа, которые я упомянул. Это «Варька» и «Шуба». Вот «Варька».
Вот о чем они? У каждого вот, же писателя, да. У каждого писателя есть своя тема, свое настроение.
Да, да, да.
Вот о чем, в чем идея творчества Евгения Ивановича была?
«Человек на земле». Вот «Человек на земле» от детства и до старости. И вот раньше мы даже как-то не очень-то торопились на летние каникулы, потому что там надо работать. Все дело это работать. Не то, что вырежешься на волю там на даче к бабушке под Москвой, а там нет, там работать надо, тут и сенокосы. Ну, все-все-все тут. И дрова. И вот эта Варька, которая помогает. Но она помогает не то, что ее заставили. Она так любит этих гусяток, вот она, гусятки, цыплята. Она с ними возится, она их любит, эти такие комочки пушистые. И она работает с птичницами, со старшими, девушки там. И вот они собираются на танцы. А к ним привозит корма для птиц, привозит цыган, который стал жить оседло, Сашка. Сашка. И они семьей перестали к колхозу к этому. И он очень любит эту Варьку, ну, старается с ней договориться, она все семь еще дитя. А что ты читаешь? Это я Пушкина читаю, важно, говорит она. Он наш, он цыган, говорит она.
Как это так?
Ну так, Сашка, ну, он Сандро, он наш, он цыган. Он любил цыганок, он ходил. Ну, конечно, он же слышал, что там
это... Олега, да?
Да, да, да. Цыгане, что он и толп. По Бессарабии кочует. И вот это ощущение, пробуждающееся его чувство, это удивительно описано, удивительно. Причем, когда он ее насильно как-то вот они скачут на конях, на перегонки скачут, и он ее догнал, обогнал, и как бы нагнувшись седла, всего-навсего там к щечке прижался, она закричала, да ты что, закричала, да как это можно, в общем, оттолкнула его. И у нее, говорит, щека, все. И она прискакала туда, он уехал тоже. И вот она сидит и думает, ей кажется, что она настолько целомудрена, настолько чиста, что чуть ли не от поцелуев дети рождается. И вот эта Варька, и вот она думает, рассказать, не рассказать им, которые придут с танцев, ее девушки-напарницы, и говорит, ни за что, не расскажу. Очень рассказ чистый, трогает это описание вечерней степи, когда они скачут. И вот это еще пушкинская строка над ним. А вот рассказ второй «Шуба». То же самое, рассказ о пробуждающемся чувстве. Девочка работает после 9 класса, с мамой тоже работает. И вот они заработали на шубу. И зима идет, а эта пальтишка уже той, и маленькая, тесненькая пальтишка, она уже все-таки девочка, на вырасте уже, груди обозначились немножко, и едут они в город. И вот это описание, как они идут в магазин и ищут. Пальто-то ведь, в общем-то, надо купить. А по тем ценам они покупают, он все называет, цены того времени, это 70-е годы, и покупают ей пальтишку рублей за 80. А рядом дама выбирает шубу. У Варьки-то шуба кашу бейка с воротничком, там такие вот искусства. Но она юная, она, ей так пальтишка нравится. И так легко, так встал плечам, так просторно в груди. Она и так, и так, мама. И она говорит, как хорошо. А сама думает, что вот там опять она пойдет на свидание, вот там уже пойдет как взросла в этом пультишке. А рядом выбирает барыня, ну, дама такая современная, и выбирает шубу. И с ней пришел лысоватый такой, значит, мужичок с портфелем. И она выбирает шубу, говорит, набросили на плечи, она туда-сюда. Потом говорит, ну, ладно, я еще целок-то сносит. А нет, так отдам Скорняку, вот, там, сделать. А нет, то наплевать. И вот вдруг Варька видит, как за эту шубу ее спутник начинает бросать кассирши на тарелочку эти кирпичики. Не то, что они 80 рублей с мамой отдали, кирпичики пошвырят. А она даже вот в этой девочке даже ни тени зависти не шевелится. Ни тени зависти. И носа своим талантом говорит, что когда эта дама, купившая эту шубу, уже все, она уже все в жизни, это уже все жизнь опреснена совершенно. И она подходит и видит эту девочку. И она ей завидует этой девочке. Что девочка вот рада жизни как. Поэтому, конечно, эти рассказы изумительны. Да любой рассказ вспомнишь, любой рассказ, конечно. Пятый день, ну все, молчу.
Нет-нет, я вот заслушался. Уже, ну, естественно, вы блистательный рассказчик. И уже даже в вашем исполнении, так, чуть-чуть описание, сюжет практически этого, этих рассказов, уже замечательно слушать. А где их можно прочесть?
Она вообще доступный писатель. Я думаю, что он и в «Библиоглобусе», и в этом в сотом магазине, и в начале Нового Арбата. Это, думаю, доступно. Издают его все-таки, слава богу.
Ну вот видите, то есть мы выполняем еще свою функцию как Радонеж, как рекомендатель.
Да, конечно.
Потому что
конечно.
Приходишь в эти магазины, да. Не знаешь, что, да, не да, знаешь, что приобрести. Да. Что там за этими обложками творится, все они такие загадочные, незагадочные и так далее.
Он был знаменит, я улыбнулся здесь, он был знаменит, когда он в «Комсомольской правде» написал очерк. «Жили у бабуси два веселых гуся». Это о том, что надо разрешить частным хозяйствам разводить птицу. Тогда бы нас ножки бушу не застали врасплох. И каким-то чудом Брежнев это прочел. Каким-то чудом. И тогда заметусь носа взлетел. Ну, мы так смеяли. Ну что, Евгений Иванович, давай разводить. Будем.
Все уже партия велела.
Да, партия велела. Вот. Ну, одним словом. Да, и о нем что можно серьезно сказать? Когда Астафьев, к величайшему сожалению, вот когда к величайшему сожалению вдруг стал ругать ветеранов, стал ругать Жуков, маршалов, вот это, так сказать, эту офицерскую прозу там с тем, с другим ссорился, и когда он ну, со всеми расплевался, и, а потом его, в общем, судья стал Ельцина издавать, в общем, ну, как-то вот вроде ругают ветеранов, а принимают от них какие-то вещи, вот, и все им коммуняки мешали жить. Это очень прискорбно, потому что я его люблю, и мы с ним были и дружны, вот потом наши пути немножко разошлись. Так вот, единственное, кто мог его урезонить, это был Носов. Он его уважал. Они его фронтовики. Они дружили, он бывал у меня в Курчине, Носов бывал у него в Красноярске. И вот Носов написал ему письма, несколько очень резких писем. И к чести Астафьева, он их напечатал. Ему дали полное собрание сочинений, Ельцин ему издал. И он там это письмо напечатал. Совершенно горькие, справедливые упреки Евгений Носов сделал. И
сравните... А как он сформулировал, что он, собственно, вменил Астафьеву? Как он понял вот эту позицию,
например,
которую мы не разделяем?
Например, зачем, Витя, зачем ты пишешь, что заваливали трупы немцев? Зачем ты пишешь? Когда писали, считали жертвы, войны жертвы, то в число наших погибших все население, которое угоняло туда, стреляли, убивали, то есть у нас жертв было... Больше не от того, что наши были лопоухие командиры, а это все немцы и все старые вояки, у него у Гитлера же работали все еще ветераны много Первой мировой войны, они все говорили, что Сталин нашел где-то полководцев молодых, юных, это Конев, это Рокоссовский, это все. А этот же Жуков совсем не старик. И поэтому как так можно говорить? Он говорит, Витя, да неужели ты, у тебя были только такие держиморды? А как у нас солдат берегли? Да, надо, говорит, был замполит, который говорил офицерам, если... Вы ну, вернулись там в казарму, если вы сели ужинать, а солдаты не накормлены, вы преступники. Если вы не зашли в сушилку, не посмотрели, как сушатся обувь, сапоги, портянки, вы преступники. То есть берегли. Это же суворовская армия, это русская из суворовской вышла. И он его очень за это упрекал. А потом говорит, ну что коммуняки видят, а много ли они видят? Одним словом, как-то даже с юмором говорю. Так что вот Евгений Носов очень рекомендую. Вы знаете, он чем силен? Тем же, чем сильны и Милов, и Распутин русским языком. Вот, например, ну совершенно безотрадные две повести. Белова «Привычное дело» и Распутина «Последний срок». И та, и другая повесть заканчивается кончиной главной героини. И та, и другая повесть. И, конечно, по силе воздействия это очень сильно. Когда у Белова он на могиле жены и говорит, Катя, ты где хоть есть? Где ты, Катя? И он ей рассказывает, там у них большая семья, он говорит, вот этих повезли в приют, там интернат, там вот эта туда пошла в няньки, дочка, и прямо горе повстало на земле. Вот, а также его Распутина, уж совсем конец какой. Приехала семья, дети, мама умирает. Когда они приехали, она, старуха, ожила из последних сил. Она рада, она их видит. Она ожила, ей стало легче. Она даже встала, она даже встала. А они говорят, ну, что, мама встала, все, ну, все хорошо. И засобирались обратно, понимаете? Ужас, она говорит, да не уезжайте, она же чувствует, что вот ей хватило какой-то маленький порыв, но что все равно ее настигнет немощь. Ну, они все равно поехали. И старший, и сын Варвара, и все, и Илья тоже поехал. И уехали. И последняя фраза, она просто ударяет по душе. Ночью старуха умерла. Да так вот почему же, читая эти две повести, мы все равно чувствуем какое-то вот ощущение сил, мощи, любви к Отечеству. Это русский язык. Это его волшебство. Русский язык, он может довериться только тому, кто любит Россию, кто любит человека на земле. Потому что истории двигают не языками. Истории двигают молотом, наковальней, плугом, зерном, хлебом.
Но часто, вот часто есть сравнимые по уровню
писательского таланта? Я не знаю, вы знаете, Евгений Константинович, говорится, дайте всем помирать вначале, русским писателям, а потом будет уже видно, кто что значит. Ну, например, мне нравится, вот, например, как бы, вот, Личутин, часто как бы меня везде подкалывают, мне так смешно обычно, но писатель он хороший. Хотя его гигантские романы, я ему честно говорю, ну, Володь, ну, уже ну, не то время. Сейчас читаю трамвай, набегу и все. Но у него есть очень хорошие книги, например, о Руси. Он так написал «Снег», о снеге он написал. Он же северный человек, архангел-огородец. Он был дружен с северными народами. И казаков, когда туда приезжал, Юрий Казаков, они с ним видели. Он про снег написал. Я говорю, Володь, это никому не написал. Снег, это состояние снега. Мы только знаем, ну, 5-6, юга, буря, метель, буран, там, завируха, там все, снег, все. Нет, он написал про оттенки снега, про этого снега. Как вот? Это, конечно, он молодец. Вот Борис Якимов из Волгограда, из Калача. И это хороший писатель. Он, опять же, хороший писатель тем, что для него очень важны люди на земле. Или Виктор Будаков из Воронежа. Тоже он в «Дюма-то людях». Да вот, скажем, даже и из Иркутска Бай Бородин. Хоть он недавно написал к юбилею моему статью, мне очень не понравилось. То я могу сказать, кто я читал, что все-таки я вот с чем не согласен. Когда вдруг он нас стал с Распутиным, мы деревенщики. А вообще, кстати говоря, деревенщики было придумано как, вот, ну, как издевательство. Вот они, мол, деревенщики. И мне даже немка переводчица говорила, вы принадлежите к деревяшкам. Так вот. И ведь я тоже деревенщик. Но вдруг он стал упрекать, что, мол, вот они, еще не будучи воцерковленными, уже как бы пытались писать до этого. Но я же знаю весь путь Распутина. Я с ним дружен был 43 года. И я принимал его приключения в 80-м году в Ельце. Господи, он да он и до этого ни одно дело не начинал. Не перекрестять. Ходил, причащался. Он ходил к отцу Александру Шаргунову вот сюда. Потом он был в храм, причащался, уж я не буду некоторые называть. Перед смертью, за совсем за малое время до кончины, я был, приехал с Иеромонахом Иосафом из Иконоспасского монастыря по благословению архимандрита Петра. И вот он его причащал, исповедовал, сказал, говорит, какая ясная память. Хотя, конечно, он больной был, он за что-то забывал, боялся, то стеснялся, но не терял ни нити разговора, ничего, и всегда крестился, и дай Бог такой кончины всем.
Кстати, Елена, про Деревенчиков, если говорить, к нам звонки уже идут. Кстати, не забывайте, что вы можете к нам и позвонить в эфир 959-59-39 и смс-ку отправить с вопросом. Вы помните, как это делать, я думаю, те, кто постоянно слушает. Нужно в графе «Кому» набрать 5522 и через пробел... уже в тексте самом сообщении, через пробел слово «Вера». И дальше текст вашего вопроса. Точно так же и пожертвовать вы можете. Ну, немножечко по-другому. Пишется «Кому?» 46-47. Потом уже в тексте пишется «Вера» и через пробел «Сумму». Причем пишите просто цифрами. Не надо там писать словами, никаких там чего. Просто цифрами, сколько вы могли бы нам с Владимиром Николаевичем пожертвовать.
Нет, да вы знаете, тут как раз про это, ведь перед тем, как мы начали передачу, как раз была вот это, Николай Владимирович Бурчук говорил про это. Это очень даже правильно. Вы знаете, что я всегда слушал, у меня было два радио. Значит, на кухне у меня Орфей, а там, где я, так сказать, работаю и сплю, там, конечно, Радонеж круглый. Так вот, вы знаете, но я Орфей, конечно, разлюбил. Знаете, была такая: Орфей спускается в ад. Вот он спустился в ад, потому что он без передышки. А чего реклама? Потому что музыкальных инструментов. Строительство 5 минут от метро. И вот там такая... В автомобиле... Вот. Радио классической музыки рекламирует ради денег, конечно. И говорит: а у них денег нет. Я говорю: о, Радонеж, это тоже их нет. Но она же не опускается до того, чтобы рекламировать. Какие-то.
У Орфея есть... Это же государственное вещание.
Да?
Там есть бюджет. Это кроме бюджета, конечно, там не хватает, бюджета очень мало, да? Но основные они покрывают расходы по вещанию. А у нас-то ничего.
Тем более
никакого бюджета.
Стыдно должно быть, тем
более. Вот спрашивают, раньше были писатели-деревенщики, вот вы с Распутиным, скажем, да? А кто сейчас заслуживает право так называться? Это раба Божия Елена спрашивает.
Ну вот рабе Божия, я сказал уже двух, Личутин. Да когда я могу и больше назвать, это в Перми Богомолов, в Иркутске назвал Бай Бородин, потом Козлов тоже в Иркутске, потом вот Якимов в Воронеже, Будаков, то есть Будаков в Воронеже, Якимов в Волгограде. Ну, вот...
Да ну, это уже достаточно имен.
Да, нет, а потом же еще прекрасный, еще, слава Богу, живой, здоровый, два наших тоже гиганта, это Лихоносов Виктор в Краснодаре и Виктор Потанин в Кургане. Это замечательнейшие писатели, тоже друзья и Астафьева, и Распутина. Кстати говоря, Потанин был единственный, кто называл Астафьева на «ты». Астафьев требовал, чтобы мы все его называли на «ты», но мы не смогли. А ведь он составил Потанин.
Да, то есть он вот так произвел такое впечатление неприступности и высоты, что никто не рисковал, да?
С одной стороны, он нас, конечно, до людей не считал. Когда он говорил, мы вообще даже рот не могли открыть, когда Астафьев говорил. Но с другой стороны, конечно.
Ну что ж, как вы оцениваете положение российского крестьянства? Это тоже вот Олег пишет нам.
Вот, ну, ведь вопросы те же самые. Что такое крестьянство теперешнее? Это техника, это горючее. Это запчасти, это возможность сбыть продукты. Вот на чем держится любое крестьянство. Эти люди-то умеют работать. Да и любят работать. И потом это какая-то легенда идиотская, что вот это русский пьяница, там русский... Вот когда смотришь эти фильмы наши, ну обязательно вот такое что-то. Вот обязательно. Уж если он пьет из ведра, так он всего себя зальет. Уж если он ухаживает за женщиной, так ему надо ее хлопнуть по сидячему месту. Ну, ощущение какое-то вот отношение к нашим крестьянам, ну самое какое-то... Черноземно, так вот курочка ряба этого, тоже Михалкова старшего. Но это же какой же это крестьянство?
Кончаловского, да?
Да, Кончаловского. А я кого сказал?
Михалков-Кончаловского. Но он просто, ну да, Михалков-Кончаловский, ну Кончаловский прежде. Чтобы их как-то различать.
Да, огромное количество, конечно, оскорбительных вещей, которые про крестьянство. А потом вы знаете, что у нас тут телевидение делается так, что жить не хочется. И думаю, ну когда ты хоть расскажешь про доярку? Вчера с утра кушали сливочное масло, ну не, что как будто у нас коровы космические такие там, шланги слоны провели. А ощущение такое, что ну нет, кормильцев и поильцев наших. Кто движет историю? Конечно, трудяги. И, конечно, крестьянство положение трудное, но оно не может быть до конца трудным. И тоже хочется кушать, и правительство тоже хочется.
Да мне кажется, как класса крестьянства как такового сейчас и нет.
Нет,
потому
увы,
что,
нет.
Потому что, ну, просто это люди, русские люди, живущие в деревне. И, ну, как я не вижу, чтобы они уж слишком так отличались ли от городских, как это было раньше, в свое время.
Ну, городским легче бастовать. Если они добивают свои права, то все-таки пролетарий меч, как всегда, терять. И от гайки не откусишь. Поэтому они легче бастовать. А как пойдут бастовать доярки, свинарки, телярки? стрелятники, как они бросят своих? Они же любят своих подопечных. Как можно буренку не накормить? Да она же ждет, мычит. Жалко, куда она пойдет быстро? На кого на трибуну? Она же не как команда, понимаете? Поэтому, конечно, крестьянам сейчас тяжело. У нас вопрос, Евгений
Константинович. Да, пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в эфире. Назовитесь, откуда вы? Вы в эфире, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот в России долгое время была монархия, очень долго. Потом был Советский Союз. И в то и в другое время были великие писатели у нас, на которых учились в школе дети и взрослые также. Вот скажите, теперешнее время вообще, вот как можно оценить, будут ли великие писатели в наше время и о чем они могли бы писать?
Спасибо большое. Значит, вы знаете, вот царское время, конечно, это великий Гончаров, Пушкин, Державин, все это великое. Но и мы их тоже мы не можем всех прямо все такие. Скажем, тоже Некрасов, там, к топору за Витя Русь и все. То есть литература наша, вспомните Розанова, она очень во многом виновата перед Россией, литература наша. Но вместе с тем, конечно, она служила великое доброе дело, и советское время унаследовало лучшие традиции классики русской. И мы еще до сих пор не освоили наследие русских писателей. И Шолохова, и Симона. У нас только больше досталось Булгакову. Хотя это вот воспевание бесовщины, оно тоже не лучшее. Потом что-то за кокетство так в рукописи не горят. Горят они очень хорошо. Ну, Платонов, это хорошо. Замятин. Потом зарубежье хорошо досталось. Потом, если говорить, Бунин прекрасный писатель, но ведь он очень такой, ну, какой-то ветхозаветный такой, очень чувственный такой. Вот этот фильм «Солнечный удар». Ну что это такое?
Ой, это большая неудача, к сожалению.
Да, это, горькая. Конечно, это все Бунин. Но рядом с ним был великий
фильм. Не Бунин. У Бунина-то это замечательный рассказ. А вот то, что получилось в фильме, к сожалению,
да, это... Спасибо, что вы поправили хуже. Меня, да. Но он взял за основу, то его так сказать. Так же, как взяли, так же, как «Беспреданник»-то использовали. И поэтому, конечно, рядышком с Буниным был великий Шмелев. Ведь это же чудо какое, Шмелев. Вот это надо читать. А теперешних, может, в разговоре немножко уже и называли и Лихоносов, и Потанин. И Распутин еще ведь у нас не прочитан в хорошем-то смысле. Ведь, ну, там вспоминает его вот последний срок, но у него же есть еще «Верхний по течению». У него есть и рассказы замечательные. Там рассказ «Сеня едет», вот это. У него есть рассказ о расстреле Верховного Совета Белого Дома. Это в одном сибирском городе он описывает, как расстреляли. У него есть, ну, одним словом, много что.
Вот тот же... Вот я поражаюсь вам. С одной стороны, вы сами пишете очень много, и вот трудоголик. Действительно, вы постоянно за письменным столом. С другой стороны, вы видите, как много читаете, и практически всех ваших и современников, и нынешних писателей, очень многих, и знаете, и хорошо знаете их. Так... Кроме того, я-то к чему веду-то? Да. Кроме того, вы еще многолетний председатель жюри фестиваля «Радонеж», который вот-вот будет. Это тоже такая большая радость для всех. И тоже много насмотрелись за эти годы. Сколько вы там уже? 10 лет председательствуете?
15,
да? И уже... А там же по 200-300 фильмов ежегодно. Правда, жюри, конечно, оставляют уже поменьше, но все равно это такой труд отсмотреть, хотя это документальное кино, там 26 минут, ну, 30 минут примерно, ну, шаг такой телевизионный, но все равно это большое. Вот скажите, за эти годы ваши ощущения от этих фильмов, как оно, коррелирует ли это с тем, что происходило в литературе, или это особенное совершенно явление документальное кино русское?
Это, конечно... Оно даже идет впереди даже литературы. Оно впереди художественной, идет впереди литературы. И прорываться надо впереди даже и поэзии. Поэзия как разведка боем такого бывает. Может быть, ответите ли? Или...
Давайте, конечно, мне
добрый вечер.
Добрый вечер.
Ага. Назовите, откуда вы?
Ольга, Москва. Вот сейчас женщина заняла, говорила о том, спрашивала, ну, задавала вопрос о писателе. О чем будет писатель современный писать? И если они... Я просто хотела сказать, это не в плане Листи, а она обратилась действительно вот к настоящему, ныне живущему писателю, замечательному человеку, Владимиру Николаевичу Крупину. Большое спасибо за его труды и здоровья ему, и творчество.
Ой, спасибо. Спасибо, милая сестричка Ольга, да?
Да.
Да, Олечка, дай Бог доброго здоровья. Еще вспомнил, что вот еще есть писатели. Вот Тарковский в Сибири есть, есть Дорошенко, есть Масхедов, есть, есть писатели. Но неужели вдруг, когда вас все время как будто подталкивают, все, вот, читайте там Войновича, читайте, ну, даже фамилии не хочу называть. То же самое, как в живописи, все время начинают болтать про черный квадрат, за который этот министр... Культуры, вот, который заставил выложить гигантские деньги, он же, так сказать, нагнул голову правительству и заплатил. Зачем? Это вот тот же самый идиотизм есть и в литературе, когда выдрючивание формально, когда это, вся, например, есть это приговор, формальные изыски. Есть даже, например, меня поразило одно стихотворение, сейчас я даже вспомню его фамилию, писатель, который про Россию пишет. Уж больно ты, баба, здорова, говорит, как квашня развалилась между всех этих океанов, и ты пьяна такая, бабушка, и все. И всерьез он пишет, что вот ты такая Россия, мол, а любить-то, да люблю я, отстань. Он ей пишет, Россия обращает. Ну, это какой-то ужас. Я думаю, вот я бы встретил его прямо, ой, как грустно в литературе. Но ничего, так, мне кажется, всегда было. Ну, например, Чехова разве считали за писали? Ну, какие-то хохмочки пишут, такие шуточки. Потапенко читали гораздо сильнее Потапенко. А Толстой, чувствуя будущее соперничество, написал о нем предисловие больше, чем дама, больше, чем рассказ Чехова. Добрый вечер.
Мы слушаем вас. Назовите, откуда
Зоя
вы?
Зоя Михайловна, Москва.
Зоя Михайловна,
вы знаете, я хотела бы сказать, у нас очень много хороших православных писателей. Что вы можете о них сказать?
Да, слава Богу. А как вот мы приходили с матушкой сюда, не понимаю?
Зоя Михайловна.
Да, и Зоя Михайловна. Потом вот Николай Коняев. Писатель очень хороший Николай Коняев. Потом, ведь каждый год у нас теперь уже с 11-го года Патриаршая литературная премия, которая очень так рассчитана была стратегически и дала хорошее развитие в отношении литературы на духовную тему. И каждый год число лауреатов увеличивается, и вот, скажем, и Виктор Николаев, несомненно, знает. Да, вообще, на Радонеж,
наш автор.
Да, знает на Радонеж их произведения.
Понимаете, вот тут Зоя Михайловна говорит, православные писатели. Я вспоминаю одну очень известную народную артистку, которую тоже иногда называют православной певицей. Она это не любит невероятно. Говорит, слушайте, я певица. Другое дело, что я православный человек и так далее. Но я певица, прежде всего.
Смолина, наверное.
Да, 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 вы знали, конечно. Она очень принципиальна в этом отношении. Понимаете, она не декларирует свою православность. Многие за православием, вот так декларируем, скрывают свою несостоятельность творческую. И говорят, вот меня не печатают или меня не записывают, потому что я православный. Да не православный или не православная, а просто потому что, ну, к сожалению, неинтересно это. Это не литература. Все же, прежде всего, литература должна быть талантливая, убедительная, профессиональна. А душа человека – это другое.
Именно. И вот чтобы это еще в развитии этого разговора литературы, еще вот возьмите, прочитайте на одну тему, посмотрите кино, это, по-моему, «Стояние Зои», вот это был фильм снятый, да, про самарское «Стояние Зои», фильм был, я забыл.
«Чудо».
«Чудо», да, «Чудо», да, там Хрущев еще летит.
Прошкина, да.
Повесть отца Николая Агафонова, вот, сказать, лауреата Патриаршей премии, это, конечно, совсем другие вещи. Поиск гораздо сильнее, проницательнее, серьезнее. А там все какие-то полутрюки, в общем, действует фильм на нервы, а проза все-таки действует на душу. Все. И там же в Самаре очень хороший есть автор книг о Афоне, «Святой Григорий», это Громов Александр Громов. Вот, а еще в Петербурге сильна поэзия православная. Вот чем хорошо это Петербург. И вообще у нас...
То есть есть просто православный поэт?
Конечно, есть. И там, это, например, есть хороший редактор многих газет православных и писатель православный. Это... Ой, Господи, Боже мой. Вот мне жена не простит, я его не вспомню.
Ну, мы тогда попозже вспомним. Вы возвращаете имена и известных, зарекомендовавших себя русских писателей, ваших современников или ныне живущих. Но много же поэтов, писателей России, которые погибли, скажем, в Великую Отечественную войну, и которые неизвестны никак. Вы знаете, вот у нас передача, ведет ее Александр Михайлович Простакишин, она как бы антинаркотическая, противоалкоголизма и так далее, но он настолько разнообразных интересов человек, что он привел меня на выступление ребят, и, кстати, передача была у нас здесь, он сделал эту передачу, стихи убитых поэтов в Великую Отечественную войну, убитых поэтов, совершенно неизвестных. То есть их имена, ну, абсолютно не присутствуют в учебниках литературы, там только специалисты, может, какие-то. И вот кремлевские курсанты, эти громадные красавцы ребята со сцены читали, причем прекрасно, читали эти чудесные стихотворения. И вы знаете как? Это не графомания была. Это настоящая, серьезная поэзия. Конечно. Я был поражен. Я вообще не люблю такие вещи, когда вот там вот давайте вот будем ветеранов или православных поэтов. Прежде всего, поэт должен быть. Да. А потом уже, так сказать, душа все равно, она проявится как-то.
И вот тоже в дополнение, потому что я вспомнил фамилию этого петербургского, это Раков. Александр Раков, который очень уже 6 или 7 томов сделал.
Александр Григорьевич, да.
Да, вы знаете его?
Ну, естественно, да, ну, это вот именно, человек,
какие
подвижник.
Его, какие делают былинки, вот эти былинки, 5-6 книг. Он так, с таким чутьем находит стихи, а у нас, ну, прям заклинит. Ой, хуже, ох, Пастернак, господи, боже мой. Это Заболоцкий на 10 голов выше всего. А здесь такое количество поэтов. А еще хотел назвать, что очень сильна у нас женская поэзия. Женская поэзия очень сильна. Это... вот Надежда Мирошниченко из Сыктывкара, Диана Кан, по-моему, из Самары, и теперь и Светлана Сырнева из моей дорогой Вятки, очень сильные стихи.
А знаете, вот такого поэта, вот спрашивает Андрей, Николай Мельников.
Знаю, был лично знаком. Вообще о нем бы надо как-то со временем сделать какую-то встречу.
У него же поэма знаменитая.
Вот. О, еще поставьте памятник деревне на русской, на Красной площади в селе, там будут, там будут яблоки в России. А когда стоят, и будут мать убитого солдата с позорной пенсией в руках, и деточки будут стоять безмолвно, без глаз. Какое же сильное стихотворение.
Слава Богу, его тоже можно купить иногда в лавках, в церковных преимуществах.
Специально
добрый человек издал большим тиражом. Да. Недавно вот я смотрел, и даже у нас в деревенской лавке я обнаружил его книжку. Причем для раздачи, не для продажи.
И как он ходит по Руси с крестом, правда? И как ее бедняжку убивают, и как начинает строить.
Ну, талантливо, как написано.
Необыкновенно.
Пронзительная вещь.
Вот я жалею, что о нем Бурляев ничего не снимет. Они были дружны с ним в те давние годы. Вот с этим.
У нас вопрос, Владимир Николаевич.
Да, слушаем вас.
Назовитесь, откуда вы?
Москвич, добрый день.
Добрый день.
И почитатель Владимира Николаевича Крупина.
Спасибо.
Вот, мне хотелось бы попросить радиостанцию «Радонеж», чтобы она побольше внимания уделяла творчеству современных писателей, не только Ильину и прочим другим произведениям, которые читают. В частности, вот появился голос хороший актера, который читает у вас различные произведения. Почему бы не почитать произведения Владимира Николаевича Крупина, его рассказы, хорошим звучащим актерским голосом? Вот. Это было
ну
бы
что ж, принимается.
Такая популяризация творчества Владимира Николаевича русского языка.
А вот вы знаете, как вот нет как чего в своем отечестве, как пророка в своем отечестве нет, да? Кажется, вот тут вот и Владимир Николаевич постоянно у нас в эфире думает, что вот все как бы здесь рядом, а главного мы и не делаем. Действительно, давайте, Владимир Николаевич, подумаем.
Мне и так хорошо, я вам очень благодарен.
Нет, это понятно, что вам-то хорошо, слава богу. Вы человек такой нетребовательный. Но все же почитать, надо отобрать просто, видимо, то, что вы сочтете необходимым, такие обозримые сочинения, не очень большие.
Давным-давно Катя читала Краснобаева.
Да.
Это уже давно, лет 15 назад. Спасибо большое. Но вы знаете, Евгений Константинович, давайте все-таки про Радонеж. Я нервничаю немножко, как представитель жюри, чтобы нам успеть это интересовать.
Да еще 15 минут.
Хорошо.
Действительно, друзья, я думаю... Вот действительно, мы немножко перерывали, Владимир Николаевич, ваш рассказ о фильмах фестиваля. Вы сказали даже, что это впереди немножко поэзии, это впереди современная литература
этого фестиваля. Да, да, добрый вечер. Быстро ответим, Евгений Константинович.
Да, пожалуйста, в эфире назовите.
Владимир Николаевич.
Да.
Алло.
Да-да.
Спасибо вам огромное за ваше творчество. Вы очень глубокий писатель.
Спасибо.
Вот, ну, и у вас прекрасное чувство юмора. Я вот давно так не смеялась, как летом нашла ваш сборник. Это просто удивительно. Причем вы пишете там о русской деревне, которая действительно умирает. Я сама в детстве часто была в деревне, я знаю, что это такое. Вот, ну, это словами алкоголика. Ну, вот, видимо, это ваш знакомый был какой-то.
Это «Прощай, Россия, встретимся в районе».
Да. Ой, спасибо вам, доброго здоровья. И Евгению Константиновичу за то, что он вообще организовал эту программу. Потому что я вспоминаю свое детство, когда я слушала радио, он действительно получал огромное удовольствие.
Да.
Спасибо вам.
Спасибо, Господи. А вы знаете, в те годы тоже было радио, когда читали, например, я помню, как Ульянов прочел эту «Тихий Дон». Это все слушали. Была передача в рабочий полдень, когда слушали. Я помню отлично, вот, например, у меня была жена маленькая, и она всегда играла театр Митрофона. Она думала, что не театр у микрофона, а театр Митрофона. Какого-то нет. Она всегда с куколками играла в театр Митрофона. Вообще, конечно, наше радио всегда было как-то сильнее и целомудреннее в те времена. И более объединяющих людей. Объединяй. Теперь уже, ну как, пойдешь через полосицы этих всех. Вот даже скажем, ну вроде неплохо, Вера, но там как-то идет такая крошка. Вот как это... Все-таки, слава Богу, что есть Радонеж, потому что вот эти деления на часы, деления на, ну, личности уже здесь у нас появляются. Какие... Добрый вечер.
Назовитесь.
Скажите, Алевтина из Москвы. Я бы хотела бы вспомнить Николая Боголюбова, которого вот хотят засудить. Тоже молодой такой страстный поэт. Спасибо.
Спасибо, Господи. Это они в курсе. Вот, его.
Я тоже не в курсе. Не
дай
знаю.
Бог ему мужество, терпение. Вот есть Николай Беседин, хороший поэт тоже. Вот есть. И писатель уже, это в другом поле. Александр Сегин, Михаил Попов. Вот, Михаил Тарковский, вот, между прочим. Вот. И поэтому, конечно, ну, вот видите, как жалко, что хотят досудить.
Я поражаюсь, насколько мы талантливый народ. Да. Вы знаете, я даже... Я думаю, что если, не дай бог, что-то произойдет, и вдруг опять... появятся какие-то неизвестные сочинения неизвестных поэтов, мы поразимся обилию по-настоящему талантливого творчества. Как эти погибшие поэты Великую Отечественную войну.
Я помню тоже, да.
Это производит на меня глубочайшее. Мы же знаем все-таки ограниченное количество тех поэтов, которые приняло и профессиональное сообщество, и, ну, как бы... общество вообще, издатели издавали, и, в общем, таких знаменитые звезды, суперзвезды. А оказывается, какое количество... Да и сейчас, я думаю, очень много таких.
Есть, но вы знаете, что этому мешает проникновение к людям хорошей, нужной поэзии, сердечной, душевной, духовной. Именно количество пишущих и кажущаяся легкость письма. Вот ну кто не рифмовать? Ну, галка-палка, понимаешь, ботинок-полуботинок, полковник-подполковник. Но вот оказывается, мне вдруг один всерьез говорит, а вы знаете, у нас есть такой союз писателей интернета, электронный, и там, говорит, 2 миллиона поэтов. Вот не знаю, верить, не верить, но вот такой он мне сказал,
брякнул. 2 миллиона,
вот,
ну что ж.
2 миллиона поэтов не прокормить никакому государству. И теперь их никто не могут. И вот, и поэтому, конечно, легкость, которую могут писать, а вместе с тем, я думаю, что так и хорошо бы основы стихотворчества, как в Японии преподавать. Я в Японии бывал, и вот это хоку, танки, вот это... Ну, это знаменито все. За ночь обросла веревка в юнком в колодце. Правда, у соседа возьму, например. Да и много...
Басё.
Да, Басё. Да что вы! А эти средневековые записки из головы Сесивна Гён. Вот у них бы не надо учиться, у них вот. У них это, конечно, было бы хорошо. Уж небось бы лучше было бы всякого-то интернета.
Ну, видите как, а мы бились, и, слава богу, добились, чтобы дети писали сочинения.
Да, и вы знаете, это я боюсь не поздно. 25 лет со страхом произношу, четверть века дети не писали сочинения. Ну, 25 лет мы 2 поколения потеряли. Ну, и ну, слава богу, что вот Ольга Юрьевна пришла, Васильева. К рулю нашего просвещения. И уже первое, ее 2 шаги, они были приняты в штыки. Это говорит о ней только хорошо. Как, оказывается, не дается темы. Образ Павла Власова, образ Павла Корчагина, образ Обломова. Вот тему сочинили. Или сопоставили. Нет, сказано, вероломство, гений злодейства, трусость и верность. Вот, ну, тема, которая предполагает больше читать, больше сопоставлять, самостоятельно мыслить. Вот, конечно, это вернулось, но, слава Богу, это к нам вернулось.
Да, Ольга Юрьевна, это какой-то просто поворот в политике нашего государства. Не только сейчас вот каких-то преступных министров.
По правам человека, это женщина Магомедова. Да. Матушка, жена.
И какая травля?
Да.
А человек, который уже знает про детей все? Да. Сколько у него там, пятеро? Молодой человек, да еще и, как говорили, активистка, комсомолка, да? Еще красивая девушка, ко всему прочему.
И у нас тоже выступает Рябиченко, тоже ведь, она же не записная политическая деятельница, она мать.
Ну и многие из этих, но я хотел бы, чтобы все-таки мы вернулись к фестивалю. Вот эти темы, о которых мы сейчас говорили.
Темы.
Какие темы фильмов, которые вы уже видели если в прошлом году и в нынешнем?
Да.
И вот сейчас это же всегда срез, это же срез жизни нашей за год.
Когда мне принесли фильмы из список, я, конечно, сразу раз смотрю. И вы знаете, что в прошлом году я больше встречал знакомых фамилий. Нынче все незнакомые фамилии. Это уже очень хорошо, правда? Хотя, конечно, наши старые знакомые тоже приятно смотреть. Я сейчас не буду называть никаких фамилий, никаких фильмов не буду называть. Но тенденции все-таки благотворные. Когда мы начинали, вы хорошо это помните, когда был Борис Карпов, когда начинали, снимут крестный ход. Уже хорошо.
Боже, счастье. Снимут.
Архиерей приехал, колокола звонят. Это же радость огромная. Радость, деточки, воскресная школа. Вечер. Нет, теперь, конечно, углубление. Конечно, темы по-прежнему есть и грустные, и печальные, это и пьянство, и наркомания, все это есть, эти язвы. Но вместе с тем, конечно, одухотворенность тоже есть. Тоже много о зарубежье, о несчастных судьбах ушедших, о казачестве. Ну, одним словом, темы самые разнообразные. Но, кажется, вот и анимация все-таки это есть. Что-то... Ну, не буду говорить, но во всяком случае есть разнообразие. И вот тот, кто придет, ведь Радонеж предоставляет возможность смотреть бесплатно. Где еще вы увидите такой фестиваль международный, чтобы он говорил, приходите, пожалуйста, приходите в Дом кино, там чуть не в двух залах будут показывать.
Да, и в малом, и в большом. Это в конце. В большом зале там почти что 1600 мест. Самый большой кинотеатр России вообще, в мире, наверное, даже. 1600 мест, очень много. Но это закрытие будет 24 числа. А с 20-го, с понедельника, вот, это ближайший понедельник, с 10 часов практически до 10 вечера, целый день, бесперерывно там будут идти показы, встречи с художниками и так далее. То есть можно будет посмотреть... Ну, я говорю, знаете, как это, форчика такая приоткрывается в тот мир, в русский мир, да? Из душного нашего жилья такого московского городского.
Да, фильмы воцерковляющие, фильмы показывающие, что спасение может быть только в церкви, что вот вся эта болтовня, то, что вот я от Бога, вот я вот там все. Нет, без церкви не спастись. Человеку без церкви не спастись, и России без церкви не спастись. Это взаимное спасение, оно, конечно, очень благотворно. Чего еще желать? Мы же самые счастливые люди в мире.
Слушайте, самое главное, вот этим всем, которые хотят изобразить Россию вот такой черной курочкой, рябой, да? Какой-то. Это же вот Трамп, это вот то, что происходит с Трампом, произошло, да? Как они говорят, вот Хиллари, она, конечно, это маргинал, там, что на него думают, вот Хиллари, все, она уже победила. Вся эта пресса, она зомбировала, она пыталась пропагандировать вот эту ужасную, просто абсолютно антихристианскую персону, это такая сатана в юбке для меня, это Хиллари.
Ведьма
абсолютнейшая, да? И то же самое здесь. Все равно пробивается. Ребята, что вы ни говорите, как вы ни пытаетесь изобразить русский народ, жутко, да? Угу. Мы-то видим ежегодно вот эти 200 свидетельств о живом русском народе, о том, что такие люди, такие персонажи, такие герои. Это удивительно просто.
Да, слава Богу. Да нет, не пропадем, а потому что вот главное, унывать нельзя. Вот не надо поддаваться он, что-то, как будто он Матронушку не помнит. Да что вы боитесь антихриста-то? Да он из земельки нам хлеб сделает, говорит уже Христа Матронушка. В самой лучшей стороне мира живем, еще что-то ноем, что-то еще. Европа, до чего Европа дошла? До шествия однополых этих гомосексуалистов. Вот все, что они добились. И это считается. Так, по-моему, этот темнокожий, последний, не знаю, последний или, Обама, он же объявлял главным приоритетным направлением борьбу за свободу этих сексуальных меньшинств.
Боже, как будто бы нет голодающей Африки, как будто нет этих войн чудовищных, нет климатических изменений, которые пугающие.
Да.
Это же связано, сейчас уже совершенно ясно, что они, все эти климатические изменения связаны с антропогенным, как говорят,
да.
с нашей деятельностью человеческой.
Да, да, да.
Значит, неправильной. Когда мы проедаем бесконечные ресурсы, которые не восстанавливаются совершенно, ничего не оставляет детям. Вот сейчас вот покупать, есть.
Да.
Ну, есть-то нужно, конечно, и покупать нужно. Это тоже тут не надо уж так перегинать палку. Но вместе с тем, когда это, особенно вот на Западе, я-то думал, что это их рисуют так, знаете, наши тоже пропагандисты. Когда вот сталкиваешься, особенно с американцами, слушайте, они действительно вот так вот живут, особенно жители Нью-Йорка, там есть живая глубинка, живые люди, которых описывал в своих фильмах там Мел Гибсон или другие, Клинт Иствуд, да, вот знаменитый герой такой, христианин, последовательный христианин. А, кстати, для кино это очень важно. Смотрите, как нужно много христиан в документальном кино, последовательных христиан.
Да, да, да.
И практически нет или единицы в художественном, в русском художественном кино, единицы, которые более-менее, ну, Грымов Юрий, он просто, я знаю, ну, христианин, последний церковный человек, там, Хотиненко, еще несколько, может быть, буквально немного. Но вот такого масштаба, как Клинт Иствуд, как Мел Гибсон, как польские эти, Вайдет, скажем, там, или Квасневский, которые просто, мало что, гениальные художники, которые последовательно пропагандисты христианства. Вот это вот так мощно заявляет себе, что я христианин, и я буду отстаивать свое христианство, этого у нас, к сожалению, в художественном кино нет. А в документальном, видите, как изобилие.
Да, да, есть. А вот я вот только что, знаете, что я пересмотрел? И вдруг я понял, что этот фильм «Удивительные силы» я вечность не видел. Это, конечно, нам всем не хватает. Это нового Петра Джеремия в Ленин. Дамы и господа, это потрясающий силы фильм. Когда вся Италия докричала, мы не такие. Но они были такие. Вот это внешнее ханжество и разврат, который, как все знают, что вот это есть, но все стараются это делать. Когда уже все уже облеченные эти мужчины, так сказать, и как редакторы газеты их начинают вычеркивать. Вот там его позвонил, пастор позвонил, защищает, мол, нет, не надо его. Нет. И сажает неповинных отца и дочь. Ох, сильнейший фильм Петра Джерми. Вот нам бы таких сейчас режиссеров, которые не боятся никого, за человека, борются за человека, за христианство.
А у нас борется прежде всего за свое место на пьедестале какого-нибудь гламурного фестиваля.
Да.
Все работают фестивальные, так сказать, фильмы, которые не имеют, в общем-то, ни прокате, там откуда они деньги получают, кто им дает, конечно,
счастье. Ой, я уже заранее за вас переживаю. Евгений Константинович, потому что мы не фестиваль в Каннах, но и у нас тоже приезжает, тоже надеется что-то получить. Вас собрал архиерей группу послать сюда?
Мы, вот я даже предупреждаю, мне говорят, слушай,
мне призы. Нет, обещать ничего
есть,
не надо.
Есть,
да.
Уже.
Мне ничего.
Кое-что есть, не будет какие-то призы, но они смешные иногда. Вот один мой приятель, он кастрюлями торгует, такими очень знаменитыми какими-то кастрюлями западными.
Да.
Вот, подарим кастрюли.
Так, это хорошо, нашим... это очень хорошо.
Я говорю, вот кухня наша очень журналистская, кинематографическая.
Когда вот нам давали эти иконочки, мы дарили все, и достаточно, главное, мы, а им-то очень хорошо, все говорят, им надо приехать, им надо поговорить, им надо понять, что они едины, они вот, борются, они бессеребренники.
Вы знаете, вот у нас денег-то нет, и на фестивале практически нет. Вот, а Панайотис Симеофориди, он эти иконки, да,
да.
Свои знаменитые,
да, да, да,
дарит,
да.
Очень хорошего качества, да, сделанные. Да, да. Скажем, Пожигайло, Павел Анатольевич, он там нам немножечко угощение поставил какое-то. Смотришь, вот понемножечку, с миру по нитке, и вроде как приличный фестиваль получается, вот внешне. А уж то, что касается держания, возможности посмотреть, ну, таких просто в мире нет.
Да, так что, милые братья и сестры, у вас есть возможность 21 по 24 увидеть то, чем живет и дышит Россия, и как она идет по пути спасения души и сердца.
Спасибо большое, дорогой Владимир Николаевич. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы беседовали с Владимиром Николаевичем.
Спасибо.